Благословит тебя Бог, брат Невилл. Всегда приятно прийти в дом Господень. Но намного лучше кажется в эти дни Рождества, Нового года и церковных праздников. Кажется, будто нам оставлено небольшое особенное благословение. И когда мы... Очень плохо, что мы не можем иметь это рождественское чувство все время. Люди машут тебе и говорят: «Благословит тебя Господь». Это хорошо. Мне это нравится в Рождестве. Теперь, я слушал объявление относительно новогодней всенощной, я думаю, на следующую субботу. Если будет воля Господа, я постараюсь быть тогда здесь, в новогоднюю всенощную, и добавлю свое время, если воля Господа, чтобы помочь им и произнести небольшую речь на какую-нибудь тему следующую субботу вечером. И в воскресенье утром, конечно, будет наша обычная воскресная школа, а в воскресенье вечером будет евангельское служение. Сейчас... Да, причастие, омовение ног — следующее воскресенье вечером. Это верно. Хороший способ, чтобы начать Новый год. Верно. Принять причастие, провести омовение ног. Теперь, я хочу сделать вот такое объявление, что я прошу, чтобы это небольшое, закрытое собрание, вроде как, было только для пасторов и помощников пасторов скинии, попечителей и диаконов этой скинии. Я думаю, что хорошо нам собираться вместе время от времени и как бы узнавать путь, которым Господь нас ведет. И часто возникают какие-то небольшие вопросы, например, местописания, которые вам встретились, которые показались трудными. И если мы не... Мы хотим, чтобы было одинаково. Говорить везде одно и то же, и нам нужно собираться вместе. И мне нужны пасторы и помощники. Конечно, чтобы был брат Невилл, и брат Дон Удл, отсюда один из наших сотрудников, и брат Грейм Снеллинг из Утики, брат Стрикер здесь, наш миссионер. И братья, которые пасторы, брат разный, брат Парнелл, и вы знаете наших сотрудников здесь, брат Джуниор Джексон из Нью-Олбани, и затем диаконы и попечители. Я скажу вам, что я хотел бы, чтобы вы сделали. На следующей неделе возьмите полоску бумаги и напишите там мысли, или, я сказал бы, насчет мест писания, или каких-то обязанностей, которым вам нужно уделять внимание, что, может быть, вам непонятно. Подобно, как попечитель сказал бы, что я должен сделать, если возникнет вот такой случай? Что я должен сделать, как диакон, если возникнет вот такой случай? И пастор мог бы сказать: в этом слове здесь я вижу, где этому надлежало быть вот так-то, и я не понимаю его таким образом, как мы учим ему, и место, которое в Писании, и так далее. Потом отдайте все это брату Вуду, пожалуйста, потому что он живет в соседнем от меня доме, и чем быстрее вы это напишете, и как только у вас получится, я буду благодарен за это, чтобы мне можно было посмотреть по Писанию. И мы проведем это не открытое собрание сейчас. Это только для пасторов из этой скинии, и диаконов, и попечителей скинии. И это состоится сразу же, как только мы сможем их получить. Потом мы объявим какой-нибудь вечер, когда здесь не будет проходить никаких собраний, и тогда мы разберемся с этим. Я думаю, что это будет полезным делом, брат Невилл, если те братья, вы все пасторы и так далее, чтобы нам можно было собраться. Таким образом, мы сможем говорить одно и то же везде, понимаете? Мы будем знать. И к тому же оно будет записано на ленту также. Наши вопросы и наши ответы будут записаны, и каждый сможет получить ленту, чтобы вам можно было узнать, прослушать еще раз, в случае чего возникнет какой-нибудь вопрос, это могло бы быть полезным для церкви. Или кто-нибудь скажет: ну, вот это, мы пойдем туда и узнаем, что там на ленте, что там сказано. У нас уже есть такого типа ленты. И теперь у нас есть новые попечители, я думаю, в этом году, и некоторые новые. новые дьяконы и так далее. И мы хотели бы проинструктировать их в этом. И этот братишка, это один из наших братьев отсюда, из Селлерсбурга, брат Уиллард Крейс, обязательно сообщите ему об этом, пожалуйста, потому что он совсем юный в Господе, и если эти молодые люди, я думаю, смогут утвердиться, вы понимаете, что я имею в виду, просто будут знать, как продолжать держаться, и в их разуме возникают некоторые вопросы. Вместо того, чтобы съезжать к какому-то краю, давайте соберемся вместе и посмотрим, о чем это все. Потом, когда мы, наши собрания, наши большие общие собрания, когда церкви собираются вместе, как мы были на этом последнем совещании, тогда мы будем знать, что взять и что сказать, что именно делать. Мы все хотим говорить на одном и том же языке, чтобы мы понимали. Теперь еще одно, что я хотел бы сказать. Как брат Невилл очень хорошо сказал это, мы желаем вам самого лучшего во время этих рождественских каникул, в это время общения повсюду на этих церковных праздниках и так далее. И еще, я хочу занять это время, чтобы выразить всем и каждому из вас, насколько я благодарен вам за ваши рождественские открытки и подарки и остальное, что получено в нашем доме. Я, конечно, благодарю вас от всего сердца. Это, конечно, было для нас очень приятно в это утро, когда у меня маленький сыночек, еще очень маленький, ему еще хочется, чтобы ставили рождественскую елку, и мы поставили ее в комнату. И в это утро, когда пошел, чтобы посмотреть, что там под ней, я обнаружил несколько подарков из моей церкви отсюда и от моих друзей из разных мест, которые были получены, лежали под елкой. И у меня не хватает слов, чтобы выразить вам то, как я высоко ценю каждый из них. И пусть Бог Небесный благословит вас обильно. Это моя молитва. А теперь, и мы, вы знаете, как это было бы, мы не можем послать ответный подарок, потому что я просто не заработал бы столько денег, вы знаете. Я получаю $100 в неделю, и у меня большая семья, и около 10 миллионов друзей. И это было бы, безусловно, трудно разослать всем. Но мы благодарны вам за ваше внимание, и я уверен, что вы понимаете. Теперь не забудьте об этой предстоящей новогодней ночи. Ой, я помню первую всеночную, которая была у меня когда-то здесь, в этой скине. Я не думаю, что здесь есть кто-нибудь, кто помнит ее, но это была та ночь, когда Господь удалил много церемонности из вашего пастора. Итак, мы ожидаем великого времени тогда. И теперь, прямо перед тем, как мы помолимся, я хотел бы сегодня вечером зачитать отрывок из Писания. И сегодня я как бы обдумывал, я объявлял, что я буду говорить сегодня, если я прибуду сюда. Мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Это было уже как бы знакомой мне темой, и наш хороший друг, брат Сотман здесь, это один из попечителей церкви. Я спросил у него, и он сказал, «У меня есть такая запись, брат Бранхам, вы проповедовали ее где-то». И наш дорогой друг, брат Лео Мерсер здесь, парень, который занимается лентами, сказал, «Да, примерно 5 раз». Итак, я изменил это немного, и вместо того, чтобы проповедовать «Мы видели звезду его на востоке», я хочу сегодня говорить на тему «Упакованный Божий дар». И теперь я хочу прочесть из Евангелия от Святого Матфея, 2 глава, для отрывка из Писания, 2 глава из Святого Матфея. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, встревожился и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал их, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ты ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите, снова известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, открыв сокровища свои, и принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Теперь я хочу взять оттуда тему сегодня вечером, или не оттуда, но из той же самой истории, в Святого Луки
2:7.
«И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Давайте склоним сейчас свои головы для слова молитвы. Святой и милостивый Бог, кто дал нам величайший дар, который этот мир только знал, Господа Иисуса Христа. Мы в смирении приходим к Тебе сегодня, в благодарении и выражая из самой глубины своего существа глубокое поклонение своего сердца Тебе за этот восхитительный дар. У нас ничего нет, чтобы дать взамен, и это было очень немногое, чего бы ты просил. Только придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я возьму ваше бремя и ваши грехи, и освобожу вас. О, вот это обмен! Никто не мог бы этого сделать, кроме Тебя, наш Отец. И мы благодарим Тебя, что Ты сделал это для нас. И мы Твои свидетели в этот час, что Ты удаляешь наши бремена и грехи и даешь нам радость и мир взамен. Как мы благодарны, Господь, за это внутреннее христианское переживание, Рождество у нас в сердце. Мы так рады этому. Так счастливы узнать, что мы живем в последний день, когда мы видим происходящее снова знамение, как это происходило в тот день Его прихода. Мы смиряем свои сердца в Твоем присутствии. О, великий и доблестный, пусть Твой Дух верховно правит в нашем сердце, в нашей жизни, и укрепи нас изнутри наружу, чтобы мы могли быть Твоими слугами в этот значительный и мрачный час, который сейчас предстоит этому миру. Мы представляем этот отрывок Твоего Слова, Господь, Тебе с этой одной целью, чтобы из этого Святой Дух соединил контекст, который был бы подходящим сегодня, как рождественское послание Твоим людям, которые ожидают. И мы ожидаем Тебя. Господь, обрежь уста, которые будут говорить, и уши, которые будут слушать, и уполномочь, и вложи жизнь в слова, которые будут сказаны, чтобы это привело нас к лучшему познанию Господа Иисуса, ибо мы просим этого во имя Его. Аминь. выписал немало мест Писания, чтобы обращаться к ним и так далее. Я был удивлен вчера, когда я услышал это. Взял газету, и где писалось о том, что коммерческий мир называет «невиданное Рождество». О том, что в это время было потрачено больше денег, чем когда-либо за многие-многие годы, с далекого прошлого много лет тому назад. И что в Иерусалиме собрались толпы народа, и что там установилось небольшое перемирие между арабами и евреями, что они как бы пригасили свои чувства, чтобы паломники смогли снова войти в город на этот период Рождества. Я часто задавался вопросом, почему вообще был выбран этот город, Вифлеем? Как те люди пели несколько минут назад, невысокий мужчина со своей женой и детьми, и я был удивлен, наблюдая за маленькой девочкой, как она держала ритм на этой что-то вроде арфы, на которой она играла. И как та малышка, будучи еще совсем ребенком только, но все же держала ритм на, то есть сыграть на этой арфе. Я полагаю, что это называется арфой. Так вот, и потом я, думая о Вифлееме, и почему так произошло, что этот город был избран, чтобы стать местом рождения царя царей. И вы знаете, Вифлеем — это небольшое местечко, очень маленький город. Я часто задавался вопросом, почему Бог не избрал для этого более религиозное место, для этого великого события, такое как Силом. Силом был первым местом, где шатер поставили ковчег после того, как он перешел Иордан. Или Галгал, другой великий религиозный город. Или Сион, на горе. Другой великий религиозный город, или даже гордая столица Иерусалим, со всеми своими мудрецами и святыми на протяжении веков. Почему Бог не избрал Иерусалим? Почему Он избрал Вифлеем? Может, казалось, он мог бы избрать какое-нибудь место, один из больших городов-убежищ, который мог бы защитить его сына в том случае, если возникнет какая-нибудь проблема. Город-убежище, как Рамов Галаадский, это было мощным убежищем, которое было построено, чтобы люди могли убегать в эти башни. Кадес был другим большим городом-убежищем. Хеврон — еще один большой город-убежище. Почему Бог остановился на маленьком Вифлееме, а не избрал тогда эти более крупные города? И в них жили более известные люди, и имели более духовное прошлое. Но вы знаете, у Бога есть некая линия поведения, именно Его собственная линия поведения. Я так рад, что у Него есть, понимаете? Иногда Он берет что-то такое, что не имеет духовного прошлого, или вообще без какого-либо прошлого, и вот поэтому Он Бог. Он может взять что-то такое, ничего не значащее, и нечто сделать из этого. И это то, что делает его Богом. Это то, что заставляет нас любить его. Вот от чего мы, бедные люди, высоко его ценим, потому что даже если мы бедные, не имеющие никакого происхождения, все же Бог может посредством нас совершить великие дела, если Он возьмет нас под свое управление. Иисус Навин, конечно, был тем, кто перевел детей израильских и поделил земли. И этому колену Иудину был дан этот участок, где находится Вифлеем, который в верхнем углу на севере удела Иудина. Небольшая полоска, которая как бы пролегает подобно полуострову. И в этом месте, в этой области, этой отличной области, это северная местность, где выращивали пшеницу, где была пшеничная полоса, где они выращивали много пшеницы и ячменя. И один из сыновей Халева создал и основал этот город. Его звали Салмоном. Он был одним из сыновей Халева. Если вы хотите взглянуть на это, я пропускаю много этих мест Писания, но я вижу, что некоторые братья записывают их. В 1 Паралипоменон 2.15, также вы найдете это в Матфея 1.5. «И где они, Он создал и основал этот великий город, который был небольшим городком, но он великий из-за великих событий, которые произошли в этом городе». Как я всегда говорил, что это не церковь великая, это великий Бог в церкви, это не гора великая, святая, это великий святой Дух, который пребывал на горе. Это не человек святой, это святой Дух в человеке. Видите, вот как было с этим городом. Он был маленьким по размеру и большей частью в долине, и не было там чего-то особенного. Его население было небольшим, и это так и сегодня. Но это было, потому что Бог избрал его, чтобы совершить нечто. Вот что мне нравится. Что-то такое, что Бог избирает. Неважно, как это выглядит для людей, главное, это было избрано Богом. Блудница Раав, которую мы все хорошо знаем, еще будучи молодой девушкой, она оказалась на улице из-за язычника отца и матери, которые отправили ее на улицу, потому что она была красивой и должна была приносить им доход, занимаясь проституцией. И однако, глубоко внутри этой распутной девушки, которую отправили на улицу, она слышала, что есть Бог, который отвечал на молитву, и при первой же представившейся ей возможности принять Бога или совершить что-то для Него, она сделала это. И Бог сохранил ей жизнь и спас ее отца и мать, и ее семью. И она влюбилась в военачальника израильской армии, мы узнаем из истории, и вышла замуж за этого военачальника. И их ухаживание было удивительным, и в конце концов, они поселились и жили в Вифлееме. И от этого военачальника она родила миру сына... Я не могу вспомнить сейчас, как звали того военачальника. Я пытался, хотя у меня было записано здесь его имя, но не могу. У меня есть имя ее сына, но это был сын Раав от этого военачальника. Его звали Соломон. Не Соломон, который построил храм, сын Давида, но другой, Соломон. И этот Соломон родил сына, которого звали Ваос, и Ваосу, мы все знакомы с той замечательной историей Ваоза и Руфи. Теперь вы видите, эта блудница была язычницей, и она была древней бабушкой нашего Господа Иисуса. И также, когда Ваос, ее внук, пошел и женился на Руфе, моавитянке, он тоже женился на язычнице. Отчего Иисус тоже частично язычник, говоря земным языком. Потом, когда у них родился ребенок, ему дали имя Авид. И у Авида родился сын, и его имя было Иессей. А Иессей родил сына, которого звали Давид. Все это произошло в небольшом Вифлееме. Что это такое? Родословное Господа Иисуса, Его происхождение, которым великие духовные мужи пренебрегли, то есть так называемые духовные мужи. И это было на тех же самых землях, на которых пророк Самуил помазал Давида, цари над Израилем, прямо здесь. В Вифлееме. И через Давида пришел великий сын. Ты, сын Давидов, сын, который родился в яслях, в маленьком хлеву на склоне горы в западной части города. Это было там, на той горе, где Божьи ангелы пели свой первый рождественский гимн. Слово «Вифлеем». Давайте разберем его. «Бет» означает «дом». «Эл» означает «Бог». «Эл» и «Хам» означает «хлеб». «Дом Божьего хлеба». Насколько подходящим это было тогда, чтобы хлеб жизни пришел из Вифлеема, дома Божьего хлеба. О, это прекрасная история. Должно быть, уже немного стемнело, и солнце село. Звезды, возможно, не освещали, и уже прошло 2 часа, как не было света. Когда ослик переступал своими уставшими ножками по горному склону на запад от Вифлеема, так как он смотрел внимательно, где ему поставить свои копытца, потому что на нем был драгоценный груз. И Иосиф осторожно вел его, когда эти трое начали подниматься в гору, находясь в пути уже целый день, придя из Назарета. И она могла родить в любой момент, может быть, срок уже давно подошел, но все события предопределены Богом, что содействует ко благу любящим Его. Было определено Богом, что там в то время должен был править бессердечный царь, кровожадный Ирод. Богу об этом было известно. Богу было известно о налогах, и что у этого жестокого правительства не будет ни малейшего сострадания к той бедной матери, которая должна была вот-вот родить своего сына, первенца, всего через несколько дней. Но он отдал приказ, что им всем нужно прийти на свою родину и выплатить налоги. Неважно, в каком она была состоянии, она все равно должна была идти. Бог все знал об этом. Он знал заранее все события, и он знает все, понимаете? И он делает так, что все содействует ко благу. Эти трое не бунтовали из-за этого, когда они поднимались в гору. Наконец, после больших страданий ослика, я могу представить, как они остановились на вершине холма, где, придя с западной стороны, из Назарета, придя издалека, и после того, как они поднялись на вершину холма, чтобы посмотреть вниз в долину, где расположен маленький Вифлеем, было зажжено много факелов, много людей собралось со всей Галилеи, прибыли на свою родину, туда, в Вифлеем, и со всей области для переписи, устроенной римским правительством. Неважно, в каком состоянии, они тянулись по дороге, больные и нуждающиеся, и прикованные к постели болезнью, прокаженные, больные раком, бедные, калеки, хромые, слепые. Все должны были прийти, потому что это был правительственный указ, и за этим стоял Ирод. И это должно было быть сделано. И когда наша компания остановилась на вершине холма, там, должно быть, лежал крупный камень. И я представляю, как Иосиф взял ее нежно на руки и помог ей спуститься с того маленького мула и посадил ее на краю того камня. И маленький мул перевел дыхание. И когда Иосиф сделал несколько шагов вперед, взглянул вниз на маленький Вифлеем и увидел, что улицы заполнены людьми, и шум, и горящие факелы на улице, и крики людей. И они лежали в садах, и во дворах, и повсюду, за воротами города. Должно быть, это было впечатляющим зрелищем. Иосиф, должно быть, сказал что-то типа этого. «Мария, дорогая, подумать только, прямо за пределами этого города, в северной части, вот где Руф, мавитянка, подбирала колосья на полях Вооза». Там, прямо за теми пределами, там, за той горой, там Давид своей пращой повалил на землю льва и вырвал из его пасти овцу. Должно быть, это там, где Иисус Навин стоял со своим сверкающим мечом, бесстрашный воин нашего народа, и делил землю, и дал это наследие колену Иудину, к которому, дорогая, относится наше происхождение. и разные события, о которых он, должно быть, объяснял ей, что происходило. И потом, не услышав никакого звука позади себя, он, должно быть, обернулся, чтобы посмотреть, сидела ли она еще на том камне. И когда он обернулся, и он увидел ее красивое лицо, обращенное к небу, ему не надо было больше спрашивать, потому что отражение звезды светилось в ее глазах. Он знал, что она смотрела на что-то. И она посмотрела на него и сказала: «Иосиф, ты заметил ту звезду там?» И когда он взглянул и с удивлением сказал: «Я не замечал ее раньше, дорогая». Так вот, она следовала за нами с тех пор, как солнце зашло. Я наблюдала за ней. Это должно что-то означать, потому что у меня самое дивное чувство. Вы знаете, Бог совершает такие вещи иногда для своего народа, показывает нам свет или каким-то образом, что мы понимаем, что Он находится близко и Он на сцене. Неважно, что скажет мир или сделает, Он по-прежнему там, и все будет в порядке. Он просто свидетельствует об этом Святым Духом, что мы можем ощутить это. И Иосиф, может быть, сказал что-то вроде этого: «Мария, знаешь что? Я никогда в жизни не был настолько счастлив, тогда как меня отправили сюда римские власти, но тем не менее я никогда не был настолько счастлив, как сейчас, и я не знаю почему». Создается такое впечатление, будто есть над этим маленьким городом некая святость сегодня, где мы бродили, когда были мальчиками и девочками, когда-то давно, в подростковом возрасте и школьном возрасте. Далеко на востоке и за многие сотни миль от того места волхвы уже были в пути. Они увидели его звезду и шли поклониться маленькой Божьей посылке, дару, которую он посылал этому миру. Еще совсем немного, и мир должен был получить свой величайший дар, который он когда-либо получал. Маленькую упакованную посылку. Маленькую, первую маленькую посылку на Рождество, которую когда-либо упаковывали во всем мире, Бог упаковал ее. Я хочу прерваться на свои мысли и сказать следующее. Величайшее, что когда-либо было облечено в человеческую плоть, было упаковано в нее. Сам Бог упаковал самого себя в рождественскую посылку и прислал ее миру. Почему они отвергли ее? Почему они не смогли увидеть ее? Почему они не приняли ее? Почему они не захотели ее? По той же самой причине они не желают ее сегодня. Ее вручили им не в привычном виде, к которому они привыкли при вручении подарков. Это причина, почему ее отвергают до сих пор сегодня, потому что ее вручили людям не по тому обычаю, как они привыкли получать подарки. Но Бог упаковывает свою собственную посылку. У Него есть на это право. Он является тем, который дает ее. У Него есть право на то, чтобы упаковать ее любым способом, каким Он желает ее упаковать. Не имеет значения, каким это образом. У Него есть право на это, потому что Он дающий дар. Еще одна причина этого, как это было тогда, поскольку это не было обычным для них, принять ее так, как ее упаковали. Они ожидали чего-то такого, придет подарок, который прибудет на колесницах с ангельским эскортом, мчащимся на огненных лошадях. Но когда он пришел в виде младенца, рожденного в яслях, плохо они знали, что в Писании было сказано: «Я дам этому миру суперзнамение». Они попросили знамение однажды, он сказал: «Я дам вам его, это будет суперзнамение, это будет знамение, которое продлится на все века». Дева зачнет и родит дитя, сына, и они нарекут ему имя Эммануил. Это суперзнамение, это дар, который я подарю. Но он пришел не таким образом, как они его ожидали, и они отвергли его. Так это и сегодня, брат. Божий дар пришел не так, как люди желают, чтобы он приходил, и поэтому они отвергли его. Он им не нужен. Им нужно, чтобы его упаковали в какие-то вещи, в которые они желают упаковать его. Они желают, чтобы на нем была мишура. Им нужно что-то украшенное цветочками, что-то благоухающее, что-то блестящее, что-то классическое, но Бог не присылает его всегда в таком виде. Он присылает его в силе, таким образом, как он хочет прислать его. Еще одно. Его принесли через неимущих. Мария и Марфа, Мария с Иосифом были очень бедными людьми. Они были крестьянами. И из-за того, что его принесли через неимущих, им он был не нужен. Вот так это и сегодня, когда этот великий дар церкви, Святой Дух, сходит на бедных и смиренных, богатым он не нужен. Они не хотят смириться. Они хотят его с классом, но они не хотят его в таком виде, как Бог присылает его. Многие люди желают получить Святого Духа, но они желают принять его так, как им хочется его. Но, ой, я так рад, что у вас не получится это таким образом. Вы должны сделать это так, как Бог присылает его вам, и смириться, чтобы принять его. Его завернули не в весон, его завернули в пеленки, то есть меня учили, что то, во что завернули Иисуса, Христа, это было то, что кладут на нижнюю часть воловьего ярма, которая висела в хлеву. Его завернули в пеленки, которые кладут тряпка на воловьем ярме, чтобы защитить его от натирания волдырей, когда он тащил. У них не нашлось для него куска материи, и они... О, когда я думаю об этом, от этого чуть ли не разрывается мое сердце. Не было куска материи для Эммануила, Творца небес и земли. И не было куска материи, чтобы накрыть его, и пришлось укутать в тряпку, через которую просовывал свою шею вол. О, вот это суперзнамение! Это должно было быть очень привлекательным для людей. Маленький Иегова, плачущий как младенец. Бог, ставший плотью в посылке. Бог, который охватывает весь космос и время, существовал, когда еще не было мира или звезды, или молекулы, упаковал себя в маленькую посылку и положили в ясли. В хлеву, где навоз от скота и овец и прочего, прямо в тот хлев и в эти маленькие ясли на солому или сено. И Иегова лежал там, плакал как младенец. Вы можете представить себе это? Что ж, богатым ничего такого не было нужно. Это осквернило бы их собственные представления, что-либо настолько скромное. И рожденная девушкой, незаметной крестьянской девушкой, которая считалась среди соседей фанатичкой и плотником, который, возможно, знал азбуку. И как они могли бы принести что-то такое, что смогло бы приманить или умиротворить взор известных людей? Как они могли бы произвести что-то такое, что угодило или удовлетворило богатых, надменных людей или деноминации своего времени? Их отвергли категорически. Не только в тот день, но также и в этот день они отвергают его категорически. Он не появился упакованным так, как они хотят это. Они хотят отказаться от этого, говорят, ничего в этом нет. Поэтому богатые и деноминации отвергают тот дар, они не хотят иметь с ним ничего общего. Почему? Почему они сделали нечто подобное? Его упаковали не по обычаю их вероучений. Это причина, почему сегодня они не хотят дара Божьего. Этим Соединенным Штатам не нужен Бог. Этим церквам Бог не нужен. Им нужен Санта-Клаус. Им нужно что-то с блестками и красного цвета, и яркое, что-то сияющее. Они отвергают истину Евангелия, силы и воскресения Христа Иисуса. Это не упакуется с их вероучениями. Вы не сможете упаковать Христа в вероучение. Я слушал в это утро, когда ехал к маме, рано, включил радио, и церковь цитировала или говорила, как это называется, апостольский символ веры. Такой штуки нет. Единственное вероучение, о котором знали апостолы, находится в Деяниях 2.38. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших. Вы получите дар Святого Духа». Это единственное вероучение, которое я когда-либо видел в Библии, которое они вообще использовали. Это другое, придуманное людьми вероучение, и вы не сможете упаковать Христа в пресвитерианское вероучение, или в баптистское вероучение, или католическое вероучение, или пятидесятническое вероучение. Единственное, во что будет упакован Христос, это твое сердце. Не твое вероучение, ему нужно твое сердце. У него там находится диспетчерская вышка, откуда ему нравится трудиться с тобой, вести тебя к вечной жизни. Он просто не принял. И вы не сможете упаковать его вероучение. Вы не смогли тогда, вы не сможете сейчас. Вы никогда не сможете сделать это. Итак, они не смогли принять это, потому что они больше беспокоились о своих вероучениях, чем о даре. Вот как это сегодня. Люди не могут принять говорение на языках в своей церкви. Это разрушит их вероучение. Они не могут принять божественное исцеление, крещение Святым Духом и такие великие евангельские учения Библии, апостольские истины. Почему? Потому что их вероучение осуждает это. О, насколько глупо брать бумагу, в которую упакована посылка, и выбрасывать подарок. Как слабоумный. Он взял коробку и принял ее, а подарок выбросил. Вот таким образом обстоит дело сегодня с церковью и людьми. Они забывают, что дар Божий — это вечная жизнь через Иисуса Христа. Его отвергли сегодня, точно так же, как его отвергли тогда, в эту рождественскую ночь. Он такой же отверженный, как он был отвержен в первую рождественскую ночь. Они не могут сделать этого, потому что это не согласуется с их вероучением. На протяжении всех веков у нас было то же самое. Неудивительно, что ему не нашлось места в гостинице. Нет. Упаковали неправильно. Его не упаковали в классическую бумагу вокруг него. Его упаковали как подарок. Как подарок от Бога, посланный от Бога. Бога, о котором они ничего не знали. Они утверждали, что знают. И они утверждали, что они его ждут, но он пришел не так, как они думали, что он придет, согласно их вероучениям. И они не смогли принять Божий подарок. Он был упакован иначе. Он был упакован, как младенец. Он родился в яслях. Он произошел от бедных людей. Он прибыл от группы фанатиков. Поэтому как они могли принять нечто подобное? Неудивительно, что ему не нашлось места в гостинице. Для него нет места по-прежнему в церкви. Они вытесняют его, они не верят в это. Они скажут: гоните прочь такое, это фанатизм. Мы не хотим иметь с этим ничего общего. Это противоречит доктринам наших отцов, доктринам этой церкви, доктринам наших вероучений, наших праотцев. Поэтому Христа отвергают сегодня точно так же, как его отвергли тогда. Нет места сегодня в наших хороших церквах, наших больших церквах, наших прекрасных церквах. Нет места в наших религиозных кругах сегодня для собрания Святого Духа. Они не хотят его. Он принижает их во взоре местных классов. Это принижает их представить, что они унизятся до того, чтобы выйти к алтарю, плакать и оставаться там до тех пор, пока они не наполнятся силой свыше, чтобы подняться оттуда в обновлении жизни. Когда женщины отпустят волосы и станут вести себя так, как подобает женщинам, мужчины выбросят свои сигареты и покончат с выпивкой и станут хорошо обращаться с семьями. Им это не под силу, поэтому они продолжают держаться за свое вероучение своей церкви вместо принятия Божьего дара, Божьего рождественского подарка. Уж лучше у них будет вероучение, чем подарок. Охотнее возьмут бумагу, чем подарок. Им нужна бумага, конечно. Что-то, являющееся полной мишурой, обилие суеты, которую они смогут устроить из-за нее. Но настоящий подарок, который находится внутри этого, им он не нужен. Видите, его завернули тогда в грязный кусок материи, в пеленку, и сегодня его завернули в то же самое, что они называют святоша, фанатизм, группа еретиков. Это завернули в пеленки, и миру оно не нужно. О, я так рад снять эту ткань, увидеть, что лежит под нею. Вечная жизнь, Бог, который стал плотью и обитал среди нас. Нет, они не захотели его. Это помешало их религиозным кругам. Принять это сегодня, это им мешает. О, если кто-нибудь поднимется в церкви и начнет восклицать или восхвалять Бога, или кто-нибудь скажет «Аминь», как вот здесь эта группа служителей, что-то, или в собрании, привратник быстро проводит их к двери. И если ваше имя записано в той книге, его быстренько удалят оттуда, понимаете? У Бога не имеется возможности. Если бы избранный президент Кеннеди посетил этот город здесь, то развесили бы флаги, и все было бы украшено блестками, и были бы расстелены ковры, и такое гостеприимство, какого вы еще никогда не видели. То есть все нормально, если они желают это делать, он избранный президент Соединенных Штатов. Но если бы он приехал, они сделали бы все это, и они оказали бы ему величайшее гостеприимство. И представить, что он унизился до того, чтобы приехать в такой маленький город, как Джефферсонвилл, Индиана, тогда как Нью-Йорк, и крупные города приглашают его всюду, хотя бы ненадолго, чтобы поговорить с ним. Если бы он приехал в Джефферсонвилл, в бедный городок наподобие нашего, как они набрались бы того, что мы называем спесью? И они сделали бы все возможное, и украсили бы улицы, и сделали бы все, чтобы оказать ему радушный прием. Все в порядке с этим, если ты политик, это нормально. Но Иисус может прийти в виде воскресения своей силы, может прийти в Святом Духе и может показать знамения и чудеса, и каждая газета раскритикует это. Люди назовут это святоши. Они скажут: люди сошли с ума. Неудивительно, что мы получили атомную бомбу с указанным на ней нашим именем. Отвергните милость, ничего не остается, кроме суда. О, они не примут его, они не приняли бы тогда, они не примут сейчас. Почему они не приняли? Просто хочу спросить, почему они не оказали, не приняли Божий рождественский подарок? Почему не сделали? Они это делают. Если бы это просто был подарок, который мог бы их заинтересовать, и он был бы подходящим для их общества, с ним было бы все в порядке. Если бы эта религия Святого Духа вписалась в сегодняшнее общество людей, они приняли бы его. Что ж, почему они не принимают его в таком случае? Потому что они больше заботятся о своем обществе, чем о Христе. Это правда. Вы скажете, ты говоришь о нем ужасно жестко. Я борюсь за него. Он мой Господь. Я его слуга. У меня есть право кричать против такого, что неверно. Это верно. И христиане верят этому и знают это, и принимают это, и знают, что это истина. По какой причине они не приняли эту упакованную посылку? Они знали, что было внутри нее, и они не пожелали ее. Это причина, почему церкви и люди сегодня, и руководство стран не примут Божий рождественский подарок, потому что они знают, что в нем. Они не хотят его. От него женщины станут вести себя иначе, от него мужчины станут вести себя иначе. Тебе придется носить кличку фанатика, тебе придется пойти вместе с немногими презренными господнями. Тебе придется очистить свою жизнь, тебе придется покончить со своей подлостью, тебе придется прекратить поступать неправильно, жульничать, воровать, лгать, прелюбодействовать. Тебе придется прекратить все это, и люди не хотят его. Несмотря на то, что они, может, понимают, что это правильно, но они не хотят его. Он им приносит чересчур много истины. Он вскрывает их грехи, так что поэтому они не хотят его. Не хотят иметь к этому никакого отношения. Держитесь в стороне от этого. Вот как это было в то время. Они знали, что было в него упаковано, поэтому они сказали, гоните это прочь. Они не хотят его. Это то же самое сегодня. Не захотели его. И они не хотят Святого Духа сегодня, потому что они знают, что упаковано в него. Они могут понаблюдать за человеком, который получает Святого Духа. Они стоят там и видят, что та женщина, может быть, так опустилась, что дальше некуда, что даже едва ли собаки посмотрят на нее и видят, как та женщина возвращается от того алтаря новым человеком. Видят, что та женщина очищает свою жизнь полностью, выходит и ведет себя подобно даме. Видят, как тот, который бегал по вечеринкам с игрой в бридж, выкуривал по 4 или 5 пачек сигарет в день, болтался по салонам, завсегдатай в баре. И они знают, если они когда-нибудь примут этот дар Божий, он упакован в посылку, называемую Иисус Христос, он испортит все их мирские развлечения, потому что он не будет стоять за это. Он что-то делает с ними, он меняет людей. Люди не хотят меняться, они «оставьте меня в покое».
Это напоминает мне о том одержимом бесами человеке. То, Иисус пришел в Гадару, и там был один человек, в котором было 2000 бесов. И они сказали, «Зачем? Что тебе до нас? Зачем ты пришел сюда? Оставь наши земли, ты не нужен нам здесь». Они хотели, чтобы их оставили в покое. Люди чувствовали себя лучше дома с бесами, чем с Иисусом. И так они сказали, «Выйди из нашей страны, ты нам здесь не нужен». Бедняга Легион, он был единственным, кто нуждался в помощи. Он всегда приходит к тем, кому он нужен. Он приходит к тем, кто нуждается в нем. Итак, он был единственным, кому оказали помощь. Я часто думал, что когда я попаду на небеса, я хочу узнать, какое влияние оказало его свидетельство на свиноводов в Гадаре. Что ж, если это будет им стоить стада свиней, им не захотелось никакого пробуждения. Если это будет стоить людям чего-то, они не хотят иметь к нему никакого отношения. Вот как обстоит с этим дело сегодня. Если это будет стоить тебе твоих вечеринок с игрой в банке, развлечений, твоих сигар, твоих грязных шуток, всей непристойности и вещей этого мира, причина, почему они не хотят этого, это будет им стоить чего-то, твоего громкого имени в обществе с множеством блеска на нем. Но это даст тебе имя, записанное в книге жизни Агнца, которое не исчезнет. Итак, сделай свой выбор. У тебя есть право свободного выбора. О, примите Божий рождественский подарок. Это моя молитва за вас. Да, им он не нужен, потому что он нечто сделает с ними. Или был нужен правительству? Правительству он был не нужен. Ироду он был не нужен, никак нет. Почему же? Он изменил бы его программу, и правительство не хочет его сегодня. Мы считаемся христианской страной. Да что там, он не хочет его. Они примут любую другую идею в мире, кроме его. Они никогда не молятся. Там они не молятся на тех совещаниях. Они просто приходят туда, и человек человеку волк, как говорит старая уличная поговорка. Им не нужен Христос. Он изменил бы их программы, поэтому он им не нужен. Он был не нужен им тогда, он не нужен им сейчас. Он не нужен был церквам, потому что он не соглашался с их вероучением. Он говорил им, кто они. Сказал, порождение ехиднины, стены подбеленные. Он обзывал их всем, чем можно было представить. Сказал Ироду, сказал, пойдите, скажите этой лисице. А что есть более подлое, чем лисица? Что еще отвратительнее и ниже, чем подлая лисица? Иисус сказал, вот кто он такой. Итак, он называл черное черным, а белое белым. Он называл неправильное неправильным, а правильное правильным. Таким образом, они этого не захотели. Церкви сегодня не желают пастора, наполненного Святым Духом, который действительно удалит это кипячением и скажет вам, что правильно и неправильно. Им это не нужно. Они уволят его тут же, соберется совет диаконов и откажутся от него, назначат другого и будут говорить о своих вероучениях. Брат, я не знаю никакого вероучения, кроме Христа, никакого закона, кроме любви, никакой книги, кроме Библии. Вот в чем мы нуждаемся, вот в чем нуждаются церкви. Но люди не хотят этого. Итак, они так упаковали церковь в эти деноминации, что они могут собрать совет попечителей или совет диаконов и повернуть хорошего пастора в любую сторону, куда только захотят. Но они не могут повернуть Бога, это уж наверняка. Бог останется Богом. Они не окажут ему гостеприимства, они оказывают гостеприимство своим друзьям и своим политикам и так далее, но они не окажут гостеприимства Христу. Уж лучше у них будет Санта-Клаус в любое время. Мир все захватил, Санта-Клаус все захватил. Что ж, вы знаете, маленькие дети уже даже не знают, что означает Рождество, они не знают, что означает Пасха. Это пасхальный кролик, какой-то заяц, или маленькая желтая курочка, или еще что-нибудь. Что Бог в воскресенье имеет общего с курицей, самой грязной птицей? Что есть еще более нечистоплотное, чем курица? А они помещают ее туда и занимают место Христа. Что есть еще более мифическое, чем Санта-Клаус? Никогда не было такого. Рассказывают детям ложь. Вы будете за это отвечать в день суда. Неудивительно, что люди не знают, что делать. Они просто не желают настоящего. Они примут что угодно, искусственное. Но настоящего они не хотят. Они не хотят даров Божьих. О, вот это да! Конечно, им не нужен Иисус. Это единственное. У меня здесь записано. Одна причина, почему они не захотели его. Это потому, что когда он пришел в их храм, и он обнаружил их мерзость в храме, он опрокинул столы и прогнал менял, он очистил его. И если бы они когда-нибудь позволили Святому Духу войти в одну из этих больших церквей здесь, он очистил бы ее. Итак, они не могут принять его, понимаете? Он заставит их покончить с азартными играми, заставит их покончить с теми рок-н-ролльными вечеринками, помещают свои фотографии в газете, как битники, как это сделал методистский проповедник здесь, в Говард-парке, Кларксвилл. Здесь сидит один брат сейчас, который дал ему нагоняй. Любой муж, слуга Божий, который помещает свою фотографию в газете, что проводит такую вечеринку битников в церкви. Узнай Джон Уэсли об этом, он перевернулся бы в гробу. Почему они отвергли Христа, которого знал Джон Уэсли, верно, и приняли битника?
У них теперь битниковская религия, у них дети битники, битник папа, битник мама, битник президент, и дальше, и продолжается дальше. Ох, какой позор! Почему? Они отвергли настоящее! Бог сказал, что Он пошлет им сильное заблуждение, что будут верить лжи и будут осуждены ею. Бог сказал, что это сделает это. Вы отказываетесь от правильного, вам придется принять ошибочного. Иного пути нет. Вы отказываетесь двигаться вправо, вам придется свернуть влево. Пойти каким-нибудь другим путем, кроме правильного. Так что нельзя идти правильно и неправильно в одно и то же время. Когда они отвергают Святого Духа, они отвергают Христа, они отвергают Божью программу, они отвергают посланника, они отвергают все. Итак, поэтому они остались в своих грехах. Тогда ничего не осталось, кроме суда. Брат Бен, это верно. Просто это совершенно верно. Они остались. Они отвергли Христа, они отвергли Его программу, они отвергли Его Дух. Он пытался в течение 50 лет, на протяжении которых Святой Дух сходит на Америку, они отвергали Его 50 лет. И сегодня еще темнее и мрачнее, чем когда-либо. И даже на тех, на кого Он сошел вначале, их дети организовали и деноминировали это, и оказались в организациях да так, что они отвергают того самого Бога, которого их отцы приняли. Аминь. И еще утверждают, что они пятидесятники. О, нет, свинья не станет лошадью, живя в конюшне. Нет, естественно, так же, как не получится христианина из человека, который принадлежит к пятидесятнической церкви, баптистской, пресвитерианской, любой другой. Он остается грешником до тех пор, пока он не обратится. А когда он обратился, он родился заново, Дух Божий, и изменился. И он принял Христа, и Святой Дух вошел, и сделал его новым созданием, новым творением. Значит, они отвергли Его. Тогда они отвергают Его сейчас. Он перевернет их столы с деньгами. Он перевернет их попечительский совет, их пасторский совет. Они не будут. Он бы... У них есть совет. Все нормально. О, насколько было бы иначе, если бы он пришел в церкви сегодня. Но он не может войти. Мы обнаружили, что он недавно вечером, в этом церковном периоде, изгнанный своей собственной церкви, стоял у двери, стучал, пытался попасть обратно. Милостивый отец. После того, как был изгнан, своим собственным народом пытается попасть обратно в свою церковь. Он сказал, «Я, ходящий посреди семи золотых светильников». А в последнем церковном периоде, вот где он был, снаружи, они выгнали его. Где? В этом Лаодикийском периоде. Стоя снова, пытаясь попасть обратно около своей собственной двери, в свою собственную церковь. Какое печальное зрелище! Это одна из самых печальных картин, которые изображены в Библии. Та вторая глава Откровения, третья вернее. Как же это так? Христа вытеснили. Есть другая трогательная вещь. Я думаю о некоторых самых трогательных словах, сказанных Иисусом. Это когда Он сказал, «Отец, Я освящаю Себя, чтобы и они были освящены». Другими словами, у Него было право. Он был человеком, у Него было право на дом, у Него было право на семью. Он был человеком, был более человеком, чем вы или я, таким же человеком, в своей зрелости, как и мы. У Него было право на это, но Он обучал 12 мужей, которые должны были понести Евангелие всему миру, поэтому Он освятил Себя ради них. «Я освящаю Себя ради них, дар Божий, хранил Себя освященным». О, дары Божьи! Вы, люди, которые заявляете, что вы приняли Его Дух, оставайтесь освященными. Да, держитесь подальше от вещей этого мира. Будьте освященными. О, кто же узнал о том, что было в этой подарочной посылке? Был ли там кто-нибудь, кто узнал, что находилось в ней? Я так рад, что были. Кто узнал о ней? Это было сокрытое, камень отверженный, но там был кто-то, кто узнал, что находилось в ней. Я так рад!
Мне нравится исследовать вещи. А вам? Мне нравится откапывать самородки и шлифовать их, смотреть, что в них, класть это перед счетчиком Гейгера. Его тоже поставили перед счетчиком Гейгера на Голгофе. Он был стопроцентным. Конечно, он был чистейшим золотом, которое они когда-либо находили, самым дорогим бриллиантом в истории. В Библии сказано: «Царство небесное подобно человеку, покупающему бриллианты». И когда он нашел этот большой, он продал остальные, что у него были, и просто, чтобы отдать за него, купить его. Он был самым большим бриллиантом, который когда-либо добывали из праха земного, величайшим золотом, которое когда-либо добывали из грязи. Он — драгоценность. Драгоценность небесная, крупный бриллиант. Когда находят крупный алмаз в Южной Африке, я бывал на больших алмазных шахтах в Кимберли, и они берут те алмазы, и потом, когда они добывают их из праха, необработанные, потом они обрезают их. И причина, зачем они обрезают их, огоняют, чтобы отражали свет. Излучать свет, в нем караты, показывая, сколько карат в том алмазе. Если там нет множества огня и искорок. Это не алмаз, но когда у него это стекло. Но когда это настоящий алмаз, настоящий бриллиант, имеющий караты, он отобразит и покажет различные цвета. Вот чем он был. Он был алмазом, и он изъязвлен был за грехи наши, он был мучен за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. О, те лучи Божьей любви и света, который отражается от него, исцеляющая сила, любовь, воскресение! Бог изранил его, и измучил его, и ударил его, и изрезал его римским мечом и римской плетью до того, что у него кожа была содрана с боков. И кровь текла по его спине, и по его голове, и вниз по его бороде, и до самых его ног. Ого, что он делал? Он отражал любовь. Обнял крест вместо мягкой пуховой подушки в соломах яслях, вместо того, чтобы одели в маленькую розовую мантию пеленки. О, брат, можешь ли ты понять, что такое глубина любви? Я беседовал с некоторыми людьми у себя дома недавно вечером. Никто не смог бы никогда изменить то, насколько глубока Божья любовь. Та, о, любовь Господня велика, верна, чиста, сильна. Тот последний куплет оттуда, или первый, я думаю, так, был написан на стене психбольницы. «Коль взять чернила океан, в пергамент небо превратить, а в перья все былинки трав и всем живущим поручить». Любовь Господню описать не стало бы чернил, а свиток, равный небесам, всего бы не вместил. Представьте себе, былинки на всей земле, ставшие перьями для письма, и миллиарды людей, писцы по профессии, написать 5 буквок «Любовь». Я имею в виду 4 буквы. «Любовь», «Любовь Божья» осушили бы досуха океан, тогда как 4/5 земли — это вода. И я стоял там, на горе Паламар, и смотрел тот телескоп, видно на 120 миллионов световых лет космического пространства, а свиток равный небесам. Всего бы не вместил. Любовь Божья. Как Бог раскрыл себя и пришел, рождественская посылка, которая лежала на соломе. Первое, что он получил, на что пришлось лечь своей маленькой головкой, это была солома и грязная пеленка, в которую его замотали. Последнее, что он получил, терновый венец с грязной тряпкой, которой обмотали ему глаза и били по голове, говоря: «Если ты пророк, скажи нам, кто ударил тебя». И после пригвоздили ко кресту. Любовь, протягивающая руки. Когда его собственные дети требовали его крови, он прокричал: «Отец, прости им, они не знают даже, что делают». Это любовь. Церковь не желает этого. Им нужно вероучение. Нам нужна любовь. Церковь умирает от вероучений. Она может жить только любовью, потому что любовь — это вечная жизнь. Любовь побеждает все. Любовь — это самая мощная сила, какая только есть. Нет, им он был не нужен, потому что они знали, что в подарке. Но для кого-то из них он был открыт, что это был за подарок, что находилось в нем. Некоторые заглянули в него. Я думаю, что первыми, кто заглянул в ту рождественскую посылку, вы знаете, кто это был? Я думаю, что это были ангелы. Ангелы знали его. Он был им открыт, они знали его, потому что они появились на горном склоне. Может быть, бедная Мария сидела там, уставшая, пыльная. Мимо проходил бедный парень-пастух, от которого несло, как от овец. Посмотрел на ту бедную маму, сидящую там в ту ночь, с неким значением. Точно как сегодня. Люди видят, что нечто должно произойти. Страшное время. Люди не знают, куда повернуть. Может быть, пастушок прошел мимо и увидел ту мамочку, нечто осенило его. Он сказал, «У меня здесь есть немного холодной воды в этой фляжке. Может быть, ты хочешь пить?» И маленькая семья поблагодарила его. Будущая мать попила. Может быть, это был один из пастухов, что лежали там в ту ночь на том холме, когда внизу в хлеву, где плакал маленький младенец. О, тогда мир для него не нашлось места. Никто его не захотел, но в то же самое время пастух на холме. Сошли ангелы и начали петь первый рождественский гимн. «Ныне родился вам в городе Давидовом Христос, Спаситель». Это было открыто. Это единственный способ, как любой человек в мире узнает, что находится в той посылке. Это должно быть тебе открыто. Ты отклонишь ее, скажешь, что это фанатизм, но когда ты получишь откровение, ты будешь искать это. Ты откроешь, и Бог войдет и будет вечерять с тобой, и ты с Ним, когда ты будешь готов открыть дверь, впустить Его. Та небольшая посылка стучится в твое сердце, величайший рождественский подарок, сделанный когда-либо, первый и величайший. Та небольшая посылка стучится в сердце человека, я войду и буду вечерить. Ты не узнаешь этого до тех пор, пока это не откроется тебе. Когда это откроется тебе, тогда ты будешь искать это. Когда ты понимаешь, что это есть жизнь и единственный путь жизни. Когда ты понимаешь, что твоя церковь высохшая и мертвая. Когда ты понимаешь, что твое рукопожатие с пастором или тебя окропят из солонки не имеет с этим ничего общего. Тогда ты примешься расследовать. Когда ты лежишь на кровати, умирая, и врач говорит, больше уже ничего не осталось для тебя, ты умрешь через несколько минут, тогда тебе захочется заглянуть в ту посылку. Посмотри в нее сегодня, потому что потом ее заберут у тебя. В Библии сказано, если ты отвергаешь меня в дни своего здравия, как сейчас, когда придет бедствие, я лишь посмеюсь над тобой, так что лучше исследуй эту посылку сегодня. Для чего все это? Огни, священные огни, приходящие с небес. Делаются фотографии. Великие знамения, развлечения, сила, говорение на языках, истолкование, предсказание будущих событий. Сила Евангелия, исцеление больных, берет больных раком и исцеляет их, открывает незрячие глаза. Все эти вещи, для чего это все? Да ну, это кучка святош. Осторожно, это могут быть те пеленки. Это сделал Валаам. Как он подумал, что Бог не проклянет такой народ, как израильский, но он оказался неспособным увидеть. Он смотрел на пеленки вместо того, чтобы увидеть пораженную скалу и медного змея, который двигался перед ними для совершения искупления. Так же это сегодня. Вместо того, чтобы видеть силу Святого Духа, совершающего его знамения Мессии и чудеса среди народа, как он обещал, что он будет совершать в последние дни, как он сказал, как было в одни Лота, так будет в пришествии Сына Человеческого, когда он начинает совершать те знамения и чудеса среди людей, показывая, что он живой. Что это? Среди бедных и смиренных бедных людей. Они назовут его фанатизмом, изгонят его. Лучше исследуй, пока это не зашло слишком далеко у тебя. Да, эти неприятно пахнущие пастухи. Люди едва могли находиться рядом с ним. Они ложились там и спали с теми овцами. И они спали на тех же соломенных тюфяках и на той же земле, вернее, и смотрели за ними, что они... По запаху можно было подумать, что идут овцы. Всякий знает, что пастух, который пасет овец, ложится прямо у двери с овцами, ложится прямо среди них. Иисус сказал: «Я дверь во двор овчий». Я часто задавался вопросом, как это там, пока я не побывал на Святой Земле, или на Востоке, вернее, и узнал, что пастух заводит овец внутрь, потом ложится. Дверь! Овца не может выйти, не пройдя через него. Волк не может зайти, не пройдя через него. Он — дверь! Я рад, что Иисус лег у двери нашего сердца. Мы не можем выйти или сделать что-нибудь без Его ведома. Или ничто не может войти без Его ведома. Итак, Он сделает так, что все будет содействовать ко благу любящим Его. Это должно заставить нас плакать и восклицать и восхвалять Бога и сказать благодарение Богу за Спасителя, пастыря, который ляжет у двери нашего сердца и предостережет нас, когда что-то приблизится, чтобы были готовы к этому. Да. По другую сторону этой страны были смиренные мудрецы. Их называли волхвами, звездочетами. Когда я был на Востоке недавно, у них по-прежнему те же самые установления. Они очень бедные, тип людей. Они ходят по трое. Они располагаются прямо на улице. Мы с Билли были там, в Индии. Оттуда, вот откуда они пришли, из Индии. Так вот, они сказали, мы видели его звезду на Востоке. Они были на Востоке, когда они увидели звезду. Иерусалим — это Запад. Поэтому Палестина была на Запад от Индии. Итак, они видели его звезду, пока они были на Востоке, и пришли поклониться ему. Теперь, эти волхвы, они никогда не сидят ровно. Они просто сидят на корточках. И они сидят там днем. А ночью у них есть высокая башня. Они забираются туда и находятся в этой башне. Они разжигают костры и беседуют о странах, о падении царств и распаде империй. И они поклоняются одному истинному Богу. Это верно. Они верующие, они мусульмане. На самом деле, они возникли от медян и персов еще во времена Даниила. И они — это те... И Петр сказал в Деяниях 10:35, что он познал, что Бог не взирает на лицо или народы, но он на всех, во всяком народе, кто боится его, и всякий человек, боящийся Бога. Посмотрите на тех волхвов там. Увидели звезду дар Божий и узнали ее раньше священников в храме в Иерусалиме. Среди религиозных людей? Так точно. Аминь. Волхвы. Я могу представить себе, как они сидели вокруг того священного огня однажды ночью. У нас совсем немного времени. Да, сидели вокруг того священного огня, беседовали. Потом они поднялись. О, они изучали небесные тела. Они были хорошо осведомлены относительно их всех. Каждое движение, они знали об этом. Итак, однажды ночью, когда они сидели там, может быть, распевая гимны, и они поднялись на эту высокую штуку и начали изучать, они знали каждую звезду, где она находилась, знали их по названиям, потому что они изучали небесные тела. И неудивительно, что незнакомка среди тех небесных тел взбудоражила их. Что ж, они удивились. Что за новая личность здесь? О, вот это да! Там произошло что-то новое, это сверхъестественное. Это на что это указывало? Обратно к Писанию. Теперь, они знали Писание, потому что Даниил был их начальником. Вы знаете это. Вторая глава Даниила говорит нам, что он был назначен над ними начальником, поэтому он обучал их. Несомненно, что однажды вечером они сидели там, читая в Писаниях, и Даниил сказал, что он видел все эти царства, пока, наконец, они не стали тем, чем они были каждое, Медо-Персия и далее, пока это не пришло к Риму. И потом, в конце концов, он увидел камень, оторвавшийся от горы без помощи рук. И они сказали, должно быть, это примерно то время. Потом они вспомнили декламацию из прошлого, которая была произнесена прежде того времени, тогда, в одни странствия Израиля, когда они пришли и услышали, как Валаам говорит, когда он увидел Израиля, он сказал, взойдет звезда от Иакова. Аминь. Это, должно быть, было примерно в то время, когда они размышляли о тех событиях, о появлении новой гости. Обычно это случается, когда ты сосредоточен на Христе, тогда Он приходит к тебе. Обычно в то время, когда ты думаешь о Нем, тогда Он является. Понимаете, когда ты думаешь о том, чтобы исправиться, сделать что-то правильно, вот когда Он приходит к тебе, чтобы помочь тебе. И должно быть примерно в то время. И они, должно быть, посмотрели туда вверх и увидели эту новую гостью, она стала вести их на запад. Быстро они двинулись на запад. Перевела через реку Тигр. Дальше, по пустыням, дальше, по горам, по слякоти, вот это да, дальше. Они понимали, что нечто происходит, что там произошло нечто сверхъестественное. И куда они пришли? Они сказали, несомненно, если это пророчество Даниила, тот великий город Иерусалим, столица религиозного народа той страны, вся будет готова к принятию своего царя. Они будут знать, что все это значит, когда мы доберемся до туда. Мы не понимаем сами, однако мы только волхвы, бедные скромные люди, но мы ожидали чего-то, и мы видим, что нечто восходит среди нас, что является немного сверхъестественным. О, вот это да! Они были готовы! Аллилуйя! Они пошли, скромные мужи, чтобы найти Божью звезду-посланницу. Они должны были следовать за Божьей звездой-посланницей, пока они не пришли к совершенному свету. О, Откровение 20, в Откровении 1:20 это сказано, звезды этих церквей. Что нам следует сделать сегодня? Найти ту звезду света, аминь, которая отражает Его славу, которая отражает Его силу, которая отражает Его божественность, и следовать за этим, пока мы не найдем тот совершенный свет. На запад направляться, вперед продвигаться, веди нас к тому совершенному свету. О, просто продолжайте двигаться, не имеет значения, какова цена, через горы, под джунглям, еще где-нибудь. И, в конце концов, они прибыли в Иерусалим. И как только они пришли в эту огромную деноминационную церковь, звезда оставила их. Странно. Они подумали, должно быть это здесь. Итак, они ходили туда-сюда по городам, пели, кричали в каждом переулке, по улицам. Где он? Он, который рожден царем иудейским. Мы видели его звезду на востоке, и мы пришли поклониться ему. Где он? Странно, у них не было ответа, прямо в их собственных кругах. Вот это да, я мог бы чуть ли не заговорить на языках сейчас. У них не было ответа. У них не было ответа тогда, у них нет его сейчас. Они не знают. Мудрецы не обнаружили Иисуса в кругу их религии. Он обнаружил это за пределами круга их религии. И сегодня мудрецы, мудрые сердцем, не находят это в этих больших деноминациях. Им ничего не известно об этом, у них нет ответа. Что это там за божественное исцеление, которое происходит, они говорят? Что это такое языки, истолкования, пророчества, и это знамение Мессии? О, это чепуха! Ничего такого в этом нет, Видите, у них не было ответа, у них не было его тогда, у них нет его сейчас, но это сделало одну вещь. Оно побудило их к исследованию. Я думаю, что наш брат Дюплесис сейчас как бы берет это на заметку. Они ушли обратно, спящие девы, отправились купить масло, но тогда-то он и пришел, пока они ходили за ним. Так насколько же близко мы находимся сейчас, когда мы видим, как эти большие церкви уходят, говорят, ну, может, мы что-то бросили, нам лучше найти его, они никогда не получат его. Просто помните это, они никогда не получат его. Они мертвы, и они мертвы, и на этом все. Они никогда не придут к жизни, просто запомните. Я говорю во имя Господа, и это есть на ленте, так точно. Они никогда не придут к жизни, с ними покончено.
Так что это причина, почему меня не интересуют те программы. Меня интересует одно — громите это изо всех сил для всякого, кто пожелает не деноминацию воскрешать, но вернуть обратно Иисуса Христа. Так точно. Никогда не в деноминации. Это вопреки Богу. Всегда так было, всегда так будет. Не впускают Бога. Отвергают все благочестивое, что только есть. Она никогда не придет к жизни. Поэтому это Рождество ничем не отличается от первого Рождества. Оно такое же. Те волхвы ходили туда-сюда по городу. Где он? Где он? О, вот это да. Позвольте мне просто остановиться здесь на минуту. У меня есть фильм. У меня нет его с собой сейчас. Это было у одного доктора, доктора Дилли, женщина-врач, которая исцелилась на моем собрании. И у нее теперь эта лента. Называется «Три минуты до полуночи». И когда мы видим, как те евреи возвращаются в свой народ теперь, прямо сейчас, в Палестину, о чем было сказано Господом, что они сделают это? Перед его вторым пришествием они сделают это. Здесь один брат, недавно отправляясь в Израиль, задал вопрос, можно ли мне поехать туда? И они отказали ему. Израиль войдет как народ, не индивидуум. Родится народ, он войдет как народ. Но смотрите, те бедные евреи, далеко в Иране и в разных местах, вы читали об этом в журнале «Жизнь», они не хотели садиться на те самолеты, они их никогда не видели, они пахали старыми деревянными плугами и остальное. Они сказали, что ж, раввин вышел там и сказал, подождите минуту, разве наш пророк не сказал нам, что когда мы будем возвращаться обратно на родину, мы вернемся на орлиных крыльях? О, вот это да, о! И они пошли и сели на самолеты компании ТВА, поднялись. Пророк не знал, что они будут двигаться с помощью двигателей. Они выглядели как большие орлы, и они летели по воздуху, как орлы. Поэтому пророк сказал, когда будете возвращаться, это было 25 столетий назад, о боже, 25 столетий назад, когда их захватили римляне и рассеялись по всему миру. Он сказал, они, я не забуду, я приведу их обратно, но я ослеплю их глаза, чтобы язычники, я мог взять народ оттуда ради имени моего, напишу на них свое имя. Когда тот день завершится, я соберу их снова. И когда они будут возвращаться к себе домой, они придут вот на таком. И Исаия видел, как они поднимаются, перелетают, он сказал, на крыльях орлов. Тот старый раввин встал там и сказал, «Наш пророк сказал, что мы отправимся домой в конце времени на орлиных крыльях». Они поднялись на борт. И когда они приземлились там и вышли, неся стариков, слепых и коллег на своих плечах, идя с ними вместе, у них взяли интервью. У меня это есть, записанное на ленте. Спросил, «Вы прибыли домой, на родину, чтобы умереть здесь, на родине?» Ответил, «Нет, мы прибыли, чтобы увидеть Мессию». «О, брат, в чем дело?» И у их церкви не было ответа, в чем же дело? Мы в последнем времени, брат, когда светят вечерние огни, сила Святого Духа вернулась в церковь, точно такая же, какой она была в начале. Пророк сказал, в вечернее время явится свет. Церковь не знает, почему они собираются там. У них нет ответа. У атомной бомбы для них есть ответ там, однако. Конечно, есть. Но мы находимся в вечернем времени, уже позднее, чем мы думаем. Конечно. Эти волхвы туда-сюда по улице. У них не было ответа. Что произошло? Что произошло? Наконец мы выясняем, что они начали идти за этим. Когда она дошла туда, они не смогли найти ответа в городе. В их религиозных сферах нет. Они и сегодня не находят его. Они что? Иерусалим. Им ничего не было известно ни о каком сверхъестественном знамении.
О каком сверхъестественном знамении вы говорите? О, мы видели звезду, когда мы были там, на востоке. Мы идем за ней. Где же она? Я не вижу ее. Что ж, нам ничего об этом не известно. Это было точным исполнением Писания. Но у них не было ответа в их религиозных кругах. У них его нет сегодня. Что это за говорение на языках? Что это за группа людей, которая появляется, исцеляют больных и совершают все эти чудеса и прочее, и восклицают, плачут, и все эти подобные вещи? Звучит похоже на то, что они делали тогда в прошлом в Библии. Ах, чепуха! Ничего в этом нет! Они ничего не знают о сверхъестественном. Почему? Вот оно приходит! Они не пойдут за звездой света. Звездой света, Божьим компасом, к тому совершенному свету. Он на запад направляться, вперед продвигаться, веди нас к тому совершенному свету, о Вифлеемская звезда. Мы видели его звезду здесь, на западе. Только какую звезду? Его церковную звезду, Святого Духа, действующего в человеческих существах. Мы видели его звезду, и мы пришли поклониться ему. Аминь. Вот что это такое. Мудрые мужчины, мудрые женщины, смиренные сердцем. Мы видели его звезду, и мы пришли поклониться ему. О, они ничего не знали о тех сверхъестественных вещах. Они не знали об огнях и прочем. Они ничего не знают об этом. Это взбудоражило их, конечно. То же самое сегодня. Они ничего об этом не знали, однако. Религиозные круги не знали. И они ничего не знают об этом сегодня. Обратите внимание. Мне нравится это. О, вот что замечательно. Пока они были в тех деноминационных сферах, звезда не показывалась им. Она исчезла у ворот Иерусалима и оставалась вне. Брат, оставалась вне, пока они бродили по тем деноминационным сферам. Где он? Несомненно, что вы, пасторы, должны что-то знать насчет этого. Что это все такое? Вы, раввины, и вы, священники, и вы, методисты, баптисты, пресвитериане, католики, и вы, подобные старые церкви. Конечно, у вас есть ответ на это. Где он? О, вот это да! Видите, им ничего не известно об этом. И те, кто находился там, пребывали в своем мраке, пока они не вышли из этого. А как только они вышли из города, звезда появилась опять. Слава! «Выйди из нее, народ мой, — сказал Господь, — выйдите из Вавилона, неразберихи, выйдите из своих вероучений и своих мнимых вещей, я приму вас, — говорит Господь. Не прикасайтесь к их нечистоте, их вечеринке битников в церкви, и игры в банка и всякая другая чепуха, и танцы». Как-то недавно мне позвонила моя мать, сказала: «Билл, зайди сюда ненадолго». Я думаю, что она присутствует здесь, в церкви сегодня где-то. Я пришел. Я спросил: «В чем дело?» Они приглашали меня туда. И вот здесь есть большая методистская церковь в Индиане, в которой проходила вечеринка с рок-н-роллом. И они взяли интервью у пастора. Он сказал: «Слишком надолго методистская церковь забыла прекрасное искусство рок-н-ролла». Одержимый бесом. Ничего не знает о Боге. Знает о Боге не больше, чем Гаттентот знал бы о египетской ночи. Они просто не больше, чем заяц знал бы о снегоходах. Когда вы дошли до того, что единственное, что вы знаете, это лишь теология, какое-то созданное человеком вероучение, когда сила Святого Духа приходит, ты принимаешь Божьего пророка, прими Божий дар Святого Духа и посмотришь, сколько рок-н-ролла может быть у тебя в церкви. Вернись к Евангелию, которое проповедовал Джон Уэсли, и увидишь, сколько у тебя может в этом быть. Ушли из протоптанных тропинок. Вернитесь к Джону Смиту или баптисты. Вернитесь к Мартину Лютеру. Но что это? Они ничего не знают о сверхъестественном сегодня. И это верно. Методистская церковь ничего не знает о божественном исцелении. Когда там стоял Джон, проповедуя божественное исцеление, пришел кто-то из высокой церкви Англии и поднял его на смех, выпустил лису и свору гончих собак. Он указал на него своим пальцем и сказал: «Не зайдет солнце три раза над твоей головой, как ты позовешь меня, чтобы я помолился за тебя».
Он умер в тот вечер. Зовя Джона прийти и помолиться за него. Почему методистская церковь не вернет это снова? Почему? Потому что она мертва. Верно. Вам страшно заглянуть в ту посылку, потому что она открывает ваши грехи. Я призываю вас, методисты, загляните снова в посылку. Я призываю вас, баптисты, загляните снова в посылку. И вы, пресвитериане, и все, вы, пятидесятники, католики, и все, посмотрите снова сейчас на Божий рождественский дар. Посмотрите снова на подарок. Выбросьте коробку и возьмите подарок. Угу. Удалитесь от блёсток Санта-Клауса. Вернитесь к дару Божьему. Вернитесь к Святому Духу. О, я знаю, что Он откроет немало всего. Но это то, в чем вы нуждаетесь. Очищение, очистка. Я знаю, что это ужасно резко, друзья. Но мы должны получить это. Это Божье Слово. Так точно. Это для вашего блага. Верно. О да, они поняли, что что-то не в порядке, когда они попали в тот город, а свет исчез. Как только они примкнули к этой деноминации, свет исчез. В чем же дело? Они начали кричать. Где он? Где он? Конечно, я найду его здесь. Это старая деноминация, которая уже давно здесь. Это столица деноминации, город Ватикан. Что ж, конечно, я должен найти его здесь. Где же он? Где он? Христос, который сказал, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Где он? Тот, который сказал, что в вечернее время явится свет. Где он, который сказал, дела, которые творил я и вы сотворите. Где он? Где он? А свет просто остался вне. Когда они выбрались оттуда, вышли за пределы города, тогда свет появился опять. В вечерний час свет явится в пути, дорогу к славе сможешь ты найти. Этот свет сейчас — водный путь для нас, погруженный во имя Иисуса. Во грехах покайся, старый мал, и Дух Святой войдет, как обещал. Пришел вечерний свет, Христос и Бог одно — и в том ответ. Да, брат, так точно. Покайтесь во всех своих грехах, Святой Дух, Божий дар, непременно войдет. Он у двери говорит: «Впусти меня! Если ты впустишь меня, я буду вечерять с тобой. Я открою тебе эти вещи. Я покажу тебе сверхъестественное. Я исцелю твои болезни. Я позабочусь обо всем этом для тебя, если ты только впустишь меня». Божья подарочная посылка сегодня упакована в виде Святого Духа. Ее упаковали тогда и назвали Сыном Божьим. Божью подарочную посылку просто взяли и заново упаковали и отправили обратно. Аминь. Ее упаковали в то время в Сына Божьего, ее сегодня упаковали в сыновей Божьих, названных церковью. Это верно. Божья подарочная посылка, упакованная для людей. И они отвергли ее сегодня точно так же, как они отвергли тогда. Если они называют хозяина дома Вельзевулом, предсказателем, потому что он мог распознавать мысли, не тем ли более тот назовет так вас? Они называют хозяина дома. О, вот это да. Давайте выясним. Да, волхвы, они приняли его. Они были бедными и смиренными, и они увидели необычный свет. Другая вещь, которую я хочу затронуть прямо здесь. И когда они увидели этот свет, они были очень счастливы. В Библии сказано, они возрадовались радостью весьма великой. О, я представляю, что они немного повосклицали. Вам так не кажется? Я просто представляю себе так. Итак, когда они увидели, что они, находясь в той древней организации, которая уже так давно была там, пытаясь что-то найти, там ничего не было. Когда они вышли за ворота, они увидели, что тот свет Святого Духа снова светит там. Та звезда славы светит на них. Они очень обрадовались. У них была весьма великая радость. О, что начинают делать люди, когда у них чрезмерная радость? Что вы делаете на бейсбольном матче, когда у них чрезмерная радость?
«Ого, вы громко кричите! Ура, ура, молодец, он попал в цель! Ага, ого!»
Видите?
И когда вы получаете радость весьма великую и кричите «Слава! Аллилуйя! Хвала Господу!»
Это верно. Радость весьма великая.
Вон там звезда! Веди нас, о, забери нас от этих организаций и веди нас к тому совершенному свету, на запад направляться, вперед продвигаться. Веди нас к твоему совершенному свету. Просто продолжайте двигаться. Звезда должна была привести к свету. Наконец, она остановилась над местом, где был младенец.
Когда они... И еще лишь несколько минут. Хорошо.
Хорошо.
Он открыл себя бедным рыбакам. Он открылся. Та посылка, то, что было внутри нее, открылась бедным рыбакам, неграмотным, необразованным. Он явил себя людям, которые не могли написать своего имени. Они не могли быть дьяконами или кем-то еще в церкви. Они не могли быть этим. Они были настолько неграмотны.
О, как же!
Они были ужасные. Поэтому он открыл себя им нежеланным, тем, которые были изгоями. Он открыл себя им нелюбимым. Он был привлекательным для тех, которые были нелюбимыми. Для больных они нуждались в исцелении. Они желали заглянуть в посылку, чтобы увидеть, что в ней. Он открыл себя им и голодным. Он накормил буханками хлеба и рыбой. О, мы могли бы задержаться. У меня здесь выписано много такого, но нам придется пропустить это. Понимаете? Открыл себя всем тем людям, нелюбимым, тогда как они никому не были нужны. Называли их фанатиками. Он открыл себя им. И я так счастлив, что и я один из них.
Так точно. Нелюбимые, нежеланные, больные и нуждающиеся, голодные.
Он открыл себя.
Да, я вспомнил о другом алчущем человеке. Однажды там был человек, сердце которого алкало, по имени Павел, в то время Савл, находился на пути в Дамаск, жаждущий. Он не знал, что делать. Он желал сделать что-нибудь для Бога.
Свет осветил его. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он открыл себя алчущему сердцем Павлу. Женщине с дурной славой, осужденному Вараве, он открыл себя. Это верно. Алчущему сердцем человеку, женщине с дурной славой, всем этим, которые были изгоями.
Я думаю о той бесславной женщине. Только одну минутку на нее.
Пожалуйста, потерпите меня всего минутку.
Симон, фарисей в Библии, о, он захотел узнать этот дар тоже, но он захотел узнать его ради собственного эгоистичного желания и собственных эгоистичных побуждений.
Фарисей.
Итак, что он сделал? Он устроил большой праздник. Он подумал, что ему можно немного развлечься. Библия, евангельская история рассказывает это нам. Взгляните на это сейчас, одну минуту, перед тем, как мы закончим.
Вот, он сказал, он просил Иисуса прийти, потому что я не думаю, что фарисею действительно нравился Иисус, потому что он не имел ничего общего. Он был старым чопорным фарисеем, и он ненавидел Иисуса. Итак, он подумал, что он позовет его туда и отколет над ним несколько шуток, чтобы посмотреть, на самом деле он пророк или нет. Итак, они послали и попросили его прийти. Посыльный пришел и убежал. Вероятно, пыльный и остальное. Подошел туда и встал около. Иисус, вероятно, исцелял людей и так далее. Он был уставший. Может быть, это был Петр, который сказал, «Сегодня ты не сможешь с ним встретиться». Он сказал, «Мой хозяин Рави Симон. Он пастор большой церкви здесь в Иудее. Как же ты? Он пригласил твоего учителя прийти повидаться с ним. Ох, это знаменитый человек, с которым он встретится, видите? Вы должны встретиться с ним.
Ну что ж, он сказал, я тебя отведу и посмотрим, что он скажет.
И вот он протиснулся сквозь толпу, и уже солнце клонилось к закату, и Иисус, уставший и измученный, и вот подходит этот посыльный.
И он вместо того, чтобы в присутствии Христа, ой,
я часто размышлял, что случилось с тем посыльным, что с ним было не в порядке, находился
так близко к Иисусу, и все равно передал сообщение от фарисея. «Мой хозяин хочет, чтобы ты пришел повидаться с ним. Знаешь что? У него будет здесь вечеринка. Он хочет, чтобы ты пришел и был почетным гостем».
О, хотелось бы мне принести то сообщение, оказаться настолько близко к нему.
А вам? Я даже не думал бы о том, что сказал тот фарисей. Я упал бы к его ногам, сказал: «О, Господи Иисус, смилуйся надо мной, грешником!» Я думаю, что я сказал бы вот это. А вы? Как он стоял настолько близко к Иисусу и все же не воспользовался возможностью попросить о прощении своих грехов? И так близко от него. Нет, у него было слишком много всего, о чем он думал. Он был слугой. Он должен был спросить для фарисея. И Иисус, бедный Иисус, к тому же уставший и измученный, и знал, что тот презирал и ненавидел его, он кивнул своей головой: «Я буду там». Когда он говорит, что он будет там. Не переживайте, он будет там. Ничто не остановит его. Итак, когда они пришли туда в тот день, и они закололи всех своих жирных телят, и достали все свое молодое вино и остальное, и бедным людям не было позволено подходить близко к тому месту, где находились они. О, когда они жарили ту говядину на открытом воздухе, вот это запах! Те бедняки стояли там, и у них просто текли слюнки. Им нельзя было войти, никак нет. Но это было только для знаменитостей. И таким образом они стояли там снаружи. И у них там был весь этот виноград и прочее. Все в полном расцвете. То есть, когда изобилие винограда и этот великолепный аромат винограда, вы знаете, когда он сладкий и остальное, у него там были новые вина и прочее. И я часто задавался вопросом, как вообще Иисус прошел туда, не будучи замеченным? Вы знаете, хорошо, когда кто-нибудь на Востоке приглашает вас прийти в свой дом. Вы знаете, это очень гостеприимные люди. Так вот, люди в те дни, когда они ходили, они носили сандалии. И когда они носили, вы слышали об омовении ног. Это то, что мы совершаем здесь у воспоминаний. Это был такой порядок. Когда кто-то пригласил вас в свой дом, то это было бы примерно вот таким образом. Они поздоровались бы с вами у двери. И еще у них было то, что они называли самой низкой работой из всех людей. Кто-то из них правил колесницами, кто-то готовил пищу, а кто-то из них был шеф-поваром, понимаете, а кто-то из них был виночерпом. Но самыми низкооплачиваемыми во всем этом хозяйстве были лакеи, которые омывали ноги. Это был просто лакей. И подумайте, мой Господь был лакеем, омывающим ноги. И мы потом что-то думаем. Мы считаем себя кем-то. Взгляните на Него, омывающего ноги ученикам, рыбакам, грязным рыбакам, пастухам овец и так далее. Омыл им ноги. И вот тот лакей, омывающий ноги. Когда ты подходишь к двери, они омывали тебе ноги, потому что пыль и прочее попадало тебе на ноги. Там, где ты прошел, понимаете, по пыльным дорогам, где шли лошади и животные, понимаете, и из-за этого от тебя всего исходил неприятный запах. И к тому же то солнце, вы знаете, которое попадало тебе на шею, и то палестинское солнце, его прямые лучи очень жаркие. И поэтому, когда они подходят к двери, они вытягивают свои ноги, они омывали им ноги. А потом снимают с них сандалии, чистят их и ставят их, а им обувают небольшие шлепанцы. Типа этих женщины сегодня носят их в качестве комнатных тапочек, вы знаете, что-то наподобие этого. Обувают их, и, значит, чтобы омыть им ноги. И потом у них висело на плече полотенце. И вот что он делал потом. Он снимал с его лица пыль и берет немного масла нарда. О, это было нечто дорогостоящее, что использовали богатые люди. Царица Южная привезла его и преподнесла его Соломону, сделанное из восточных яблок, как цветок, маленький цветок яблони, и это получают из него. Очень дорогое. И они берут тот нард и наносят его на все лицо, такое масло, потому что солнце обжигало их шеи и прочее, берут полотенце и вытирают его полностью таким образом. И тогда они были они были освеженными. Так вот, это первое. Омывающий ноги лакей брал их и приводил их таким образом в порядок.
Конечно, они не могли бы вот так войти в чей-нибудь дом, где лежали те огромные персидские ковры и так далее, прямо вот так, с запахом таким, будто они побывали в конюшне, и солнце, и волдыри по всему лицу. Они чувствовали себя освеженными. Потом, когда они заходили, они встречали друг друга. И когда они встречались, всегда, чтобы оказать гостеприимство гостю, то есть, если тебе были рады, они пожимали им руку. Вот так, брат Эд. Они пожимали им руку вот так.
И еще они клали свою... Встань, пожалуйста, на минутку, я покажу тебе кое-что. Они их обнимали, вот так, потом другой рукой, и вот так они это делали. И это было приветствие.
Тогда ты был братом, ты чувствовал себя хорошо. Тебе омыли ноги, тебя полностью помазали, и потом следующее, что он делал, они целовали друг друга в шею, и это показывало, что им рады. То последнее, это был тот приветственный поцелуй. Помните, как Иуда поцеловал Иисуса тем приветственным поцелуем? Сказал: «Друг, зачем ты это сделал?» Видите, он знал его сердце.
Итак, они оказывали другому радушный прием. Тебе не хотелось бы войти, если бы ты был весь в пыли и с тем неприятным запахом на твоем лице и на ногах и остальное, то свисающее донизу одеяние подбирает пыль во время ходьбы, когда ты шел.
Им не хотелось в таком виде приходить, заходить, но когда ты полностью освежился, и тогда, когда он подошел, и твой гость, ты был почетным гостем, и потом, когда он подошел и поприветствовал тебя и поцеловал тебя в шею, что ж, тогда ты уже был братом. Проходи дальше, открывай холодильник, возьми себе бутерброд, что хочешь. Ты был радушно принят тогда, тебе были там рады.
Но как же тогда Иисус попал туда без того, чтобы ему все это было оказано? Видите,
он сидел где-то в углу, с грязными ногами, нежеланный.
Наверное, фарисей беседовал о чем-то другом, понимаете? Он даже не заметил, как пришел Иисус.
Вот в чем дело сегодня в церквах. Слишком многих наших фарисейских церквах сила Божья приходит, а они не замечают ее, понимаете? Он желал бы совершить что-нибудь, но ему не оказали гостеприимства.
И вот он, пожалуйста, может быть, рассказывал там какие-нибудь шутки и прекрасно проводил время с пастором Равви таким-то и Равви таким-то там.
Они не заметили Иисуса, а он, должно быть, незаметно вошел и сел где-то в уголке.
И я прямо вижу, как он сидит там, с грязными ногами, шея в волдырях, никакого приветственного поцелуя.
О, не вызывает ли это у вас странное чувство? Иисус с грязными ногами.
Они зовут его там Иисус. Иисус, сказал Иисус, с грязными ногами сидит в углу.
О, Боже, как такое вообще могло случиться? Никто не обращал на него никакого внимания.
Но какая-то проститутка, вот это да, женщина с дурной славой.
Она случайно проходила мимо. Может быть, она была... Никого в городе не было. Все отправились на этот праздник, все знаменитости. Поэтому ее бизнес шел плохо.
И так она стала выяснять, а что здесь происходит? Вот здесь, в доме у этого фарисея здесь.
И так она подошла туда и, наверное, посмотрела сквозь в щель в заборе, озираясь.
О, вот это да!
Она случайно глянула туда в угол. Она видит его, сиящего там, голова его опущена, ноги грязные, шея в волдырях, нежеланный. Никто на него не обращает никакого внимания.
Но ей это было открыто.
О, я прямо вижу, как она трет свои глаза и говорит: «Это он! Это тот самый человек, который пощадил точно такую же женщину, как я однажды, когда ее вытащили из той церкви и собирались побить ее камнями, а он сказал: „Женщина, где твои обвинители?“ Это должно быть он».
Видите, вера приходит от слышания.
И это было ей открыто, что это он.
Она сказала: «Но смотри-ка, он нежеланный. У него грязные ноги. Что же я могу сделать насчет этого? Я, женщина, если бы я вдруг оказалась там и сказала бы что-нибудь, да они вышвырнули бы меня оттуда прямо через те решетки. Вот, я женщина с плохой репутацией, и он узнает, что у меня плохая репутация. Ему это будет известно, что я плохая женщина, так что же я могу сделать насчет этого? Я представляю, как она поворачивается, прохаживается, говорит: «Ой, я должна что-то сделать, он нежеланный». Но нечто открывает мне, что это единственный путь, чтобы мне обрести жизнь. Вот вам, пожалуйста. О, брат, я хочу увидеть, что в той посылке. Я знаю, что там есть нечто такое, что простит мои грехи. Хотя я проститутка, хотя я порочная, я хочу заглянуть в ту рождественскую посылку. Я знаю, что там внутри для меня нечто есть. Там есть нечто для каждого, это верно, грешный друг. Там есть нечто для картежника, там есть нечто для лжеца, там есть нечто для каждого человека, там есть нечто в этой рождественской посылке для тебя, не выбрасывай его прочь. Как фарисей, глупый идиот, взял мишуру, а подарок выбросил. Какая жалость! Вот он приходит. Он сидит там, и эта несчастная женщина, может быть, она идет домой, где она живет, поднимается по старым скрипящим ступенькам туда, достает свой чулок или что-то еще, и достает оттуда деньги. Она сказала: «Ох, что я могу сделать? А ну-ка, подожди минутку, лучше мне положить это обратно, потому что он поймет, что я женщина с плохой репутацией, но это моя единственная надежда, это единственное, что я могу сделать. Меня не пригласили на тот праздник, но все же я должна прийти к нему. Ой, я желал бы, чтобы люди увидели это сегодня. Придите к нему или погибнете, какая в этом разница, вас обзовут святоши или выгонят вон, или какая разница, придите к нему». Это ваша единственная надежда. Она пошла, взяла это. Я могу представить себе кого-нибудь, тех евреев там дальше. Говорят, что бизнес идет неважно, сидят там, пересчитывают свои деньги, все ушли на праздник и остальное. Эта женщина вошла: «Ну, что тебе здесь нужно?» Она высыпала эти римские динарии на прилавок, около 30 динариев. «Ага, что вы желаете, дама?» Видите, от этого все изменилось. Он видел, кем она была, но когда увидел, что у нее есть деньги, это уже другое дело, видите? Таков мир сегодня. У тебя есть деньги, ты важная персона. Если у тебя нет, ты никто. О, это другое дело. Что вам нужно? Мне нужно лучше, самое лучшее нардовое масло, какое у вас есть. Это все, что у меня есть. Дайте-ка я пересчитаю. 30. Было 40. О да, за них можно купить эту бутылочку вот здесь. Самое лучшее. Мне нужно это. Хотите сказать, что вы покупаете это масло? Мне нужно это. Мне нужна вся та бутылочка. Это все, что у нее было. Вот что тебе надо сделать, брат. Это стоило каждого твоего греха, это стоило всего. Но нужно пожелать отдать это. Итак, она подкрадывается к забору. Я могу представить себе, как она смотрит туда. Она видит, что он сидит там, по-прежнему без внимания. А пастор-фарисей там по-прежнему рассказывает свои грязные шутки и прочее там с остальными. Веселятся, рассказывая о чем-то великом где-то, не зная, не обращая внимания на нашего драгоценного Господа. Она сказала: «Как же мне попасть туда?» Итак, я представляю ее себе, как она очень тихо проскользнула, подошла туда, где он вот так сидит, и она взглянула на него. Я будто вижу, как по ее щекам катятся слезы, и смотрит на него своими большими карими глазами. И она откупорила бутылку, вылила елей, лила его ему на ноги. Она не могла допустить, чтобы Иисус сидел с грязными ногами. Ты говоришь: «Я тоже не допустил бы». Тогда почему ты ничего не предпринимаешь по этому поводу? Его сегодня обзывают самыми ужасными словами, какие только есть в этой стране. Святоша, религиозный фанатик, почему ты ничего с этим не делаешь? Встань и скажи: «Я пойду вместе с немногими презренными господними. Я готов принять ту посылку». Она вылила масло ему на ноги. Все помещение наполнилось ароматом от него. Оно было дорогим. Для Иисуса не бывает ничего слишком хорошего. Отдай ему самое лучшее, что у тебя есть. Отдай ему все, что у тебя есть. Свою жизнь, свою душу, свое существо, свое время. Все, что у тебя есть, отдай ему. И она случайно посмотрела. Она стояла там. Вот это да! Она поливала это масло ему на голову. Потом она дошла до его ног и начинает... О, она... Она взяла его ноги и посмотрела. Они были грязными. У нее ничего не было. Потом она стала думать о своих грехах. И она сказала, наверняка он осудит меня. И так, когда она вылила масло ему на шею и растерла его, потом она дошла туда, и она ухватилась за его ноги, и она упала, она начала плакать. «Ой, я такая грешница, чтобы стоять перед этим человеком! Я такая грешница!»
И она подняла взор, ее большие красивые глаза, она подумала, «Он вот-вот выгонит меня из этого помещения!» Но он не шелохнулся. Он просто сидел и смотрел на нее. «О, мне это нравится!» Он просто сидел и смотрел на нее.
«Он знает мое сердце! Я ощущаю, как он сейчас читает мои мысли! Он знает, что я плохая! Я знаю это, Господи, но я не могу видеть, что у тебя грязные ноги! Я просто не могу этого вынести! Ты моя единственная надежда! Я не могу этого вынести!»
Какая прекрасная вода для его ног! О, слезы покаяния! Хо-хо!
Старый фарисей не смог предоставить ничего подобного. И она начала вытирать их и целовать его ноги. О, это был ее Господь! Целовала ему ноги. У нее не было полотенца, чтобы вытереть их. Так вот, я думаю, что ее кудри, которые у нее были собраны повыше на макушке ее головы, должно быть, рассыпались по лицу. Она взяла свои волосы, начала вытирать ими его ноги и целовать его ноги.
Господь, ты знаешь, я грешница, мне больно находиться здесь, перед тобой вот так, но я не могу смириться с тем, что вижу тебя с грязными ногами.
О, вот это да! Иисус с грязными ногами, нежеланный, без целования в шею, а она даже целовала ему ноги.
Господь, я грешница, ты знаешь, что я грешница, Господь.
И где-то в то время старый фарисей обернулся, сказал,
«Теперь взгляните туда, посмотрите туда, вот у какого типа людей есть то, что называют Святым Духом».
Видите, они не изменились.
«Смотрите, что это такое, смотрите, с какого типа людьми он водит компанию, вы рассказываете о том Святом Духе и Божественном Исцелении? Что это? Отбросы города!»
«Конечно! Вот кому он открывается!» Она знала, что находилось в той посылке. Она знала, что это был единственный раз, когда она вообще сможет чего-нибудь добиться. Она не могла прийти к фарисею, он вышвырнул бы ее из церкви, не из их слоя общества. Но имелось общество для грешника. Я так этому рад. Есть место, куда может прийти грешник. Есть бальзам в Галааде. Исцелит израненного. Она нашла его. Ей хотелось познать тот дар. И она целовала ему ноги, старый фарисей сказал. «Ха-ха! Идите сюда, ребята! Ха! Вот ваш пророк, видите? Если бы он был каким-то пророком, то он знал бы, какая женщина омывает ему ноги. Посмотрите туда! Говорите о фанатизме!
Это позор для моего дома!» Иисус не произнес ни слова. Просто стоял и наблюдал за женщиной.
Итак, немного погодя, он знал, о чем думал благородный фарисей. Итак, он поднялся. «Та женщина, я прямо вижу ее. О, это пришло мое время. Он осудит меня. Он вышвырнет меня из этого дома. Я вижу, как он поднимается, смотрит вот так. Он чувствует себя довольно хорошо теперь. Его ноги омыты слезами. О, Боже, прими мои. Его ноги омыты слезами, покаяние, искреннее сердце. Несмотря на то, какой распутной она была, это было для нее единственное время у источника, когда она могла омыться. Там, она сидела там, по ее лицу. Я вижу ее лицо, утомленное от слез и покрытое пятнами. Ее кудри все рассыпались, и мокрые от слез, и на них грязь с его ног. Она стояла там, задаваясь вопросом, что же произойдет? Он выбросит меня отсюда. Он скажет им, чтобы меня бросили в темницу за то, что я явилась сюда.
Он поднялся вот так, он сказал, «Симон, я хочу тебе сказать слово». «Ты пригласил меня к себе в дом, и когда я пришел, ты не дал мне воды для моих ног. Я и сам омыл бы себе ноги, но ты не дал мне воды».
О, Боже!
Ты не дал мне масла, чтобы помазать мою шею, когда она вся горела. Ты не сделал этого, Симон. И ты не дал мне целования. И не оказал мне гостеприимства. Но эта женщина, она омыла мне ноги слезами своими. И она целовала мои ноги. И она непрестанно это делает с тех пор, как пришла сюда. Я имею кое-что против тебя, Симон, но она был пророком или нет? Я говорю ей, прощаются грехи ее многие. О, Боже! Что это было? Она обнаружила, что было в той подарочной посылке. Она обнаружила, что там была любовь. Она обнаружила, что там было прощение. Она увидела это. О, она увидела, как тот драгоценный дар Божий повлиял на нее. Как это, должно быть, заставило ее почувствовать, когда она увидела, что ей протянули Божий дар, ее грехи были прощены. Как Варавва, должно быть, чувствовал себя в тот день. Вы знаете Варавву, историю. Варавва, тот бандит, которого схватили и отправили на каторжные работы, на следующее утро должен был умереть. Он был вором, он был бандитом, он был убийцей, он был преступником. И всю ночь он ходил в той тюрьме, теребил свои волосы, потому что на следующее утро он отправится на крест. Смертная казнь. Он должен был умереть. Какие кошмары проносились у него в ту ночь! Как он не мог успокоиться и на следующее утро, без какого-либо завтрака, потому что знал, что кровь его кипит в венах от напряжения. Внезапно он слышит, как гремят цепи. Это топот солдат. Вот идут четверо или пятеро, а может и целый батальон римских солдат. Копья блестят. Подошли туда. Здоровый тюремный надзиратель повернул ключ и сказал: «Выходи, Варавва!» «О, не убивайте меня, смилуйтесь!» «Варавва, все в порядке, ты свободен!» «Я... что? Ты свободен? Как же это я стал свободным?» Кто-то указал в том направлении, что это должно быть означало для Варавы, когда он увидел, что дар занял его место в смерти. Я почувствовал точно так же. Божий дар занял мое место в смерти. Как тот умирающий вор на кресте, пригвожденный там, разбойников в последний час спасла Христова кровь. И я, у ног его склонясь, омылся от грехов. Да, с тех пор, как верой я узрел, открылся мне поток святой крови, доколе жив, я буду петь о правде и любви. Это верно. Ох! Заканчивая, скажу следующее. Сегодня Рождество означает блок сигарет Кэмэл, блок сигарет Вечерой, бутылку четырех роз или Сиграма, завернутые в красивую бумагу с Санта-Клаусом. Но они по-прежнему отвергают Божий рождественский подарок. Они по-прежнему отвергают его рождественский подарок. Им он не нужен. Мне он нужен. Я рад, что принял его. О, Эммануил, Бог, который стал плотью и обитал с нами, отвергаемый и осуждаемый на протяжении всех веков, а его милость простирается сегодня к каждому сердцу, которое примет его. Давайте склоним свои головы всего на минуту. Интересно. Сегодня, в этом здании, в эту пору Рождества, в ознаменование того, что было почти 2000 лет назад, когда Бог подарил первый рождественский подарок, интересно, сегодня не пожелаете ли вы заглянуть внутрь той посылки и посмотреть, грешник, нет ли там кого-то, кто любит вас, кого-то, кто умер за вас, кого-то, кто отдал свою жизнь за вас? Пожелаете ли вы сегодня снять с него пелену, ту грязную ткань, что его называют фанатиками, святошей, завернуться в нее и пойти вместе с немногими презренными Господними? Если вы сегодня находитесь находитесь в этом здании и хотели бы, чтобы вас упомянули в молитве, не поднимете ли вы свою руку? Скажите, в эту рождественскую ночь я хочу принять рождественский подарок Божий, истинный Божий рождественский подарок. Благословит вас Бог, дама. Благословит тебя Бог, девочка. Благословит тебя Бог, сестра. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог, молодая леди там. Да. Будет ли еще кто-то, кто хотел бы, чтобы его упомянули в молитве? Господь, благословит тебя, Бог, брат мой. Кто-нибудь еще? Господь, я пойду этим путем. Я тоже не допущу, чтобы ты сидел с грязными ногами. Я не буду стоять. Я присоединюсь к ним. Я приду в Царство Божье. Я буду одним из тех уничиженных. Останься со мной, Господь, приди, пойдем со мной домой сегодня. Я смою всю грязь с Твоего имени. Ты смой мои грехи, Господь. Позволь мне жить этой жизнью. Не так, как я живу сейчас. Я пачкаю Твою, я пачкаю Тебя каждый день, сваливая на Тебя все больше. Позволь мне пойти сегодня, Господь, и со своими слезами покаяния я прихожу сейчас в смирении к подножию креста, чтобы принять Тебя своим Спасителем. Есть ли еще кто-нибудь перед тем, как мы будем молиться? Просто поднимите свою руку. Хорошо? Драгоценный Господь, мы приводим к Тебе сегодня... Кажется, что было довольно много женщин сегодня, Господь, которые подняли свои руки. Может быть, они тоже могут посмотреть. Некоторые из них юные девушки, всего лишь подростки, которые подняли свои руки. Они действительно хотят этого, Господь. Они не хотят быть осужденными с этим миром. Они хотят принять Тебя сейчас. Это пора Рождества, чтобы заглянуть в Божью посылку и принять вечную жизнь. Даруй это, Господь, прямо сейчас, чтобы Ты открыл для них прощение их грехов, чтобы Ты открыл для них источник в доме Давида, который открыт для греха и нечистоты, где грешники погружаются в поток и избавляются от всех пятен вины. Даруй это, Господь. Пойди с ними домой и останься с ними сегодня, Господь. Сделай жизнь такой для них, какой она должна быть, Господь. Даруй это. Исцели больных и немощных среди нас. Ты – помощь для беспомощных. Ты – тот, Господь, кто может помочь там, где другие не могут помочь. Ты – неизменная благодать. Ты – дар Божий, и мы смиренно верим Тебе, Господь. Мы следуем за утренней звездой. Мы следуем за светом, пока Он не приведет нас к тому совершенному свету, дару Божьему, вечной жизни через крещение Духом. Даруй это, Господь. Я вверяю их Тебе сейчас во имя Иисуса Христа. Возьми их души сегодня и омой их в темно-красной крови Голгофы, ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Господь, живи во мне, утешь меня в жизни, в смерти, о Господь, живи во мне. Вы любите Его всем своим сердцем. Еще раз, ради старожилов, люблю Его, Он прежде возлюбил. Люблю Его. Теперь все вместе. Люблю Его. Он прежде возлюбил. Давайте поднимем к Нему свои руки. И на Голгофе искупил спасение.
Теперь я хотел бы, чтобы вы пожали сейчас руки тем, кто находится впереди вас, и сзади, и сбоку от вас.
Люблю его. Люблю его. Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне.
Все, кто получил рождественский подарок Божий, поднимите сейчас свои руки.
Люблю его. Люблю его. Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне.
Вы любите его? Он удивительный? Хорошо, пока мы сейчас стоим.
Имя Иисуса ныне, и возьми дитя скорбей, и неси в земной долине, он даст мир душе твоей. Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то, сладко мне, радость здесь и в вышине.
Теперь медленно.
Имя ты возьми святое, как защиту от оков, если враг грозит бедой.
Что вы делаете, когда приходит искушение?
Просто повторяй то имя вновь. Имя то, сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то, сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя Иисуса.
Давайте сейчас склоним свои головы и споем.
Мы к ногам Его падем и на небе увенчаем, возгласим Его Царем. Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине.